Приветствуем всех любителей американского футбола. С вами снова подкаст «Нули ЛВ» и три его почти несменных ведущих. Я Василий Пастухов, Максим Лицинский и Станислав Ренкевич. Привет, ребят.
Да, всем привет, привет.
Ну что, сегодня у нас, я так думаю, больше будет новостей о контрактах. Да, наконец-то у нас пошли первые подписания, переподписания. Рынок свободных агентов, да, открывается у нас уже буквально через два дня или через три. Сезон начинается вот-вот. Ну и первая, конечно же, самая горячая новость, самые большие бабки – это Дак Прескотт и его контракт с Dallas Cowboys. Кто хочет первым высказаться за и против этого контракта?
Да, мы много это, в принципе, обсудили на прошлой неделе, когда уже высказывались мысли, что все закончилось, да, и Дак уже будет завершать свою карьеру в следующем сезоне, именно в Далласе. Но оказалось, что тянули-то не зря, в принципе, для Далласа. Ну и Дак получил то, что хотел, и то, что, наверное, примерно и прикидывал. Очень странно поведение вот на дистанции Джерри Джонса, почему эта договоренность не была достигнута год назад, когда это можно было сделать, наверное, чуть подешевле и поприкольнее для кепки, там, для той же, да. Хотя, с другой стороны, если бы подписали контракт до ковидной всей этой ситуации, да, и с расчетом на, допустим, легкий первый год и потом вклад в 2021, то, может быть, как раз наоборот, с кепкой бы все было еще хуже, чем сейчас. Ну, я, в принципе, все как и говорил тогда, так и скажу сейчас, что вот рынок сейчас такой, то других каких-то вариантов у Далласа не было, именно по деньгам. Прикольно, конечно, что по факту он получает столько же, сколько Махомс за эти годы, из-за того, что там налоги разные в Техасе и в Миссури. По сути, там той же гарантии, да, и он получит столько же, сколько Махомс. Ну, а так, ну, я был сторонником всегда Прескотта, именно как по игре квотербека, поэтому для меня это правильный шаг. Другое дело, какие шаги пойдут за ним. То как будет строиться дальше команда?
Мне кажется, это как в покере, когда ты все лезешь и лезешь дальше, повышаешь ставки в надежде то, что блеф сорвется. Но вот в итоге Джерри Джонс устал. Мне кажется, вот это вот, когда увидел контракт, мне показалось, что он в конце уже такой махнул рукой, такой, ай, пускай забирает, что хочет уже, пусть это закончится. Потому что, ну, он может себе позволить это сделать. Он недавно хорошо поднялся по деньгам на всей этой истории в Техасе, потому что по завышенным ценам его компании продавали топливо. Так что денежки, видимо, на Дака нашлись. Вот, дело даже не в том, что Прескотт получит в целом почти как Махомс, а в том, что он в три года будет получать, первые три года будет получать больше, чем Махомс. Это, конечно, история, с одной стороны, забавная, с другой стороны, да, действительно, как бы у нас обычно гонка вооружений так и идет. То есть любой следующий квотербек, неважно, насколько он крутой, он получает больше, чем предыдущий. И каждый раз мы охаем. Казин же не стоит таких денег, там еще кто-то не стоит таких денег. Но они стоят столько денег, сколько за них дают. Да, и тут вопрос только о том, что если Роджерсу дали, условно говоря, контракт там 2-3 года назад, конечно, он будет получать меньше. Вот. Наверное, Далласу действительно некуда было деваться. В этой ситуации франчайз квотербеками не разбрасываются. Другой вопрос, ну, мы об этом говорили, да, что самое главное, одна из самых главных фишек в пользы от Прескотта была в том, что он был очень дешевый. Теперь у них три игрока, за сколько там отжирают кепки, кто помнит, 30%?
Ну, в этом году, кстати, 22 миллиона всего, да, Прескотт будет, поэтому не так много. Но так, по факту, 32% где-то, три игрока.
Ну, то есть, в целом, это говорит о том, что так или иначе, с Зики Эллиттом или с Амари Купером, а то и с обоими, они расстанутся, потому что, ну, нельзя столько тянуть просто, чтобы... Это все-таки не триплеты, да, это не Эйкман и компания, как было в 90-е, когда еще потолка зарплат не было, здесь уже все-таки не потянут. Так что все это потихонечку, это бомба замедленного действия, вот и все.
Ну, я, кстати, вот из речи Стаса понял, ты сейчас, мне кажется, прикормил тех людей, которые считают, что все там отмывается, и на самом деле там втихаря деньги пачками друг другу передаются, вот сказав, что вот Джерри Джонс заработал, может Даку Прескотту заплатить. То есть не то, что там кепка какая-то, это так, пофигу. То есть если бы не заработал, то не заплатил бы. Вот,
наверное, нет, ты знаешь, мне кажется, это просто... Это понятно, что... Нет, это понятно, что оно... Ну, это не имеет прямого значения. Но мне кажется, настроение у Джерри Джонса было гораздо лучше. Все-таки он платит-то из своих. Вот. И это тоже, мне кажется, влияет. Это не влияет напрямую на то, как это для НФЛ выглядит. Но для владельцев, мне кажется, почему нет?
Да. Ну и, кстати, по поводу этого, где-то я прочитал, то ли на First and Goal, то ли где-то в Твиттере, это на самом деле Прескотт выиграл еще и в том, что в отличие от Махомса, он-то свой контракт через 3-4 года будет переподписывать, и он будет еще достаточно молодым, чтобы срубить еще больше бабла на своем следующем контракте, если будет хорошо играть. То есть он будет, скорее всего, получать еще больше Махомса, там, когда будет подписывать свой следующий контракт. Он будет 31, по-моему, или 32 года, то есть он вполне себе еще на большой контракт, он будет способен. Поэтому здесь, конечно, Прескотт выиграл во всех, да, кажется, возможных. Другое дело, выиграет ли он что-то с командой с этой после такого подписания. Но тут, мне кажется, они в следующем году или через два года начнут там уже пересматривать, как это все делают. Квотербеки адекватные, как бы контракты, уменьшая кепку, собственно говоря, кэп-хит, да, размазывая там бонусы или что-то еще на 10 лет вперед. Поэтому здесь уже работа исключительно менеджмента, как команду вокруг Прескотта собрать.
Другое дело, что Махомс в то время, там, через 3-4 года будет тоже получать по 46 и под 50 тысяч, ой, под 50 миллионов, да, и, ну, там уже расценки будут другие, конечно. Ну, и вообще посмотрим, как мы выйдем вообще из всего этого кризиса ковидного,
в смысле, мы вместе с НФЛ.
Ну, да, кепка-то растет, конечно.
Нет, ну как, она упала вот на 17 миллионов.
Не, ну я имею в виду через 3-4 года.
В следующем году она вырастет. Да, ну, в следующем году я, вот, например, не представляю, как за счет чего она сможет вырасти прям капитально.
Ну, кстати, понимаешь, что кепка у нее упала-то не на 17, по сути, а на 27. То есть всегда рост в среднем на 10, а тут получается не то, что рост, а еще и падение на 17. То есть почти тридцатника лишились команды. Это, конечно, серьезный удар.
Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, этот выпуск у нас получился не очень гладким. Пришлось нам изначальную запись прервать из-за того, что у Стаса выключилось электричество. Продолжение мы записываем уже в понедельник вечером. И вот, собственно говоря, тогда у нас уже получается много новостей, которые мы будем обсуждать. Тут подписания начались, и я думаю, давайте тогда уж обсуждать самых последних. Буквально перед тем, как мы начали записывать, Максим восторженно воскликнул о том, что Джон Смит идет в Патриотс, и я думаю, сейчас он сразу свои мысли по этому поводу и расскажет.
Да мне, в принципе, знаешь, что говорить? Мы особо пока не понимаем, кто будет квотербеком в Патриотс. Мы, в принципе, хотели как раз до того, как нас прервало электричество у Стаса, обсудить подписание Кэма, и, в принципе, можно сейчас это все вместе как-то совместить, то, что Кэм возвращается в Патриотс. Но, опять же, это не говорит для меня о том, что он будет стартером, и его небольшой контракт, в принципе, нам об этом как бы и намекает так недвусмысленно. Для меня это путь, который больше походит на то, что Патриотс будут выбирать молодого квотербека на драфте впервые в нашей истории, впервые в 21 веке. Поэтому будет интересно посмотреть, чем же все это решится. Ну а то, что Джону Смит, это, конечно, несколько неожиданно для меня, хотя я ждал какого-нибудь тайт-энда. Ну, в принципе, можно было... Их не так много на этом рынке, поэтому Джону Смит один из ведущих, наверное, был свободных агентов на этой позиции. Задрафтовали сразу двух, да, тайтендов на прошлом драфте, непонятно зачем, то ли перебирали и Билл Беличик просто в клавиатуре, да, у себя, может быть, не туда нажимал, двух подряд, кажется, даже тайтендов он задрафтовал, они, конечно, вообще фактически не играли.
Это не он, это собака.
Ну да, да, собака, именно она. Больше даже, если играли, то на блоках. Джону Смит — это прекрасный ловящий тайт-энд. Мы видели, как он себя может проявлять в Теннесси. У него были up-and-down сезоны там. Но, я думаю, в его квалификации-то сильно сомневаться не приходится. Но самое главное, опять же, мы не знаем, кто будет на него пасовать. И, хотя, конечно, это плеймейкер, которого, наверное, вот сейчас, даже учитывая присутствие Джулиана Эдельмана, да, в составе, непонятно, в каком он состоянии сейчас даже находится, но сейчас, по сути, подобных плеймейкеров просто нет, да, которые могут качественно выполнять свою работу. Потому что Энкила Хэри уже сватают, куда только не сватают. По Эдельману вопросы по возрасту и травме. А кто? Кто вообще-то может что-то ловить у Патриотс? Ну вот Джон Смит, хорошее подписание.
18 раннинбеков могут ловить все, мне кажется, там. В Патриотс, ну, вообще, я считаю, что вполне себе нормально может в качестве квотербека выглядеть. В Патриотс, если ему найдут хотя бы каких-то принимающих, еще плюс к этому тайтенду. Вот, так ты, Макс, сказал, люди, которые будут нас слушать и недолго смотрят за футболом, могут подумать, что Патриотс вообще 20 лет квотербеков не выбирали. Вот, а, наверное, Макс, это все...
Не, я в первом раунде.
Ну, в первом, да, тут ты, по-моему, сказал просто на драфте. Вот, конечно же, был и Джимми Гаропполо, и Джакоби Бриссет, да, и другие люди, которых выбирали Патриоты, но здесь, скажем так, у молодого квотербека больше всего шансов, наверное, да, стать стартовым уже в следующем сезоне, побороться за это место. Ну, мне вообще подписание нравится Джону Смита. И то, что там собака навыбирала в прошлом году, как мы видели в прошлом сезоне, никаких результатов и дивидендов не дало. Поэтому сейчас такая основная опция на приеме. В принципе, после ухода Гронковски такого, наверное, квотербека и не было.
Я хочу напомнить, что, ну вот мы сейчас обсуждаем Джона Смита, да, и понятно, что любой тайтенд в Патриотах — это сразу апгрейд, потому что там вообще чистый лист. Но, блин, у них в прошлом году был полуживой Ньютон с коронавирусом, полное отсутствие тайтендов и каких-либо ресиверов меняемых, вышли все лидеры защиты, и это все равно 7-9. У нас сейчас просто после того, как Брэди взял седьмой перстень, как-то стало модным хейтить Беличика и принижать все его достоинства. Но, блин, с таким составом пройти 7-9, по-моему, тоже очень и очень здорово, особенно учитывая, как в прошлом году прибавили сразу несколько команд с того же дивизиона. Так что сейчас любое подписание, и опять же, есть определенный миф относительно Беличика, что он якобы, ну, вообще вот предпочитает вот и драфтовать-то только внизу, и на рынках свободных агентов особо не выпендриваться, да, но на самом деле там очень много крутых подписаний было в свое время, и дорогостоящих в том числе, как он, корнербэк это товарища Дэрил Ривиса, да, подписал, очень большой контракт ему выписал в свое время, и таких историй было немало. Так что я думаю, что мы не в последний раз видим вот эти breaking news о том, что Patriots подписали кого-то крутого, и Джона Смита только начало.
Кстати, вот по этому поводу давно хотелось высказаться. Я вообще не понимаю, как можно сравнивать Брэди, который пришел в команду, где было все, кроме квотербека, набрал туда еще пробоулеров, выиграл седьмой перстень, и вот сравнивать как бы с Биллом Беличиком и с результатами Патриотс. Как бы, ну, это я даже не знаю, как можно, например, Тайгер Вудса и Майкла Джордана сравнивать. Примерно то же самое для меня.
Ну, у меня тоже по поводу этого как бы наболело, но я в текстовом виде как-нибудь сподоблюсь и лучше так выскажусь, потому что много о чем можно обсудить, да. Ну, это всегда, у нас болельщики очень любят вот либо черное, либо белое, либо Брэди бог, либо Беличка, а какого-то среднего варианта быть не может вообще в принципе.
Вот. Я, если что, готов вписаться, собственно, какими-то своими мыслями, вот, тоже текстом. Ну что, поедем дальше, да, тут у нас еще из прям свежих новостей, это то, что Шак Барретт как раз-таки остается в той самой Тампе, которая стала обладателем Супербоула, да, подписал он огромный контракт для себя, наконец-то, да, после двух тегов и неубедительного выступления в составе Денвер Бронкос. Но тут можно, я думаю, только порадоваться за него и прежде всего за Тампу, которая составила, да, практически в полном составе.
Ну, прекрасное подписание. Там многие ждали, что Шак получит порядка 20 миллионов. Сейчас у него там, насколько я понял, в контракте в среднем 17, и плюс до 18 раздувается, если там количество секов или выход в плей-офф. Ну, обоюдо удобный контракт. Плюс еще в этом году он съест всего лишь 5,5 миллионов под кепкой. Там идеально все это построено. Ну и, конечно, да, там реверанс за то, что они все еще сверх нуля остаются, при этом переподписав Лавонте Дэвида, Шака Барретта, ставив у себя Криса Годвина. По сути, вопрос остается, скорее всего, только по Гронку, потому что Су, ну, я сомневаюсь, хотя, опять же, с таким действием Джейсон Лайта, ну, тут все возможно, видимо, но как-то в том, что Су останется, все-таки у меня гораздо больше сомнений, чем что Гронк останется. Гронка, я думаю, Брэди-то себе под крыло всегда заберет. Ну и все, и Тампа у нас фактически... Ну, ладно, Лео, наверное, скорее всего, тоже пойдет куда-нибудь искать. И Тампа может там, в принципе, что угодно делать, драфтовать хоть в первом раунде раннинбека, хоть во втором. И их это уже, в принципе, особо волновать не будет. Ну, так, да, так у нас получается чемпион. Ну, в принципе, как Канзас, да, в прошлом году после Супербола фактически в том же самом состоянии пришел в новый сезон, так вот и с Тампой в этом году будет. Как уже там получится, это уже будем смотреть.
Да, я хочу напомнить, что Tampa Bay свой прошлый Супербол, когда выиграл в 2002 году, да, они тоже тогда сохранили всю банду, вот, но что-то не получилось совсем, поэтому это вообще не гарантия. То есть они молодцы, конечно, что они сохранили всю банду, это очень круто, и Брэди, как всегда, снова пошел на определенные уступки там финансовые, но, ну, не финансовые даже, структурно, вот. Но в целом это еще вообще ничего не гарантирует, за это мы NFL и любим.
Да, да, ну давайте уж тогда, если мы заговорили про победителей Супербола и его участников, то тут новость, которая, в принципе, тоже была, то, что Патрик Махомс тоже освободил. Так, я думаю, мы сейчас по-быстрому вот эти вот трансферные новости обсудим, в принципе, хорошо или плохо это для людей. Но да, Патрик Махомс 17 миллионов в кепке освободил, но Канзас-Сити лишился двух стартовых теклов, которые Супербол пропускали, Эрика Фишера и Майкла Шварца. Как это вообще логично с их стороны?
Ну, я вот писал как-то в комментариях, уже кому-то отвечал по этому поводу, что, видимо, ну, у Шварца все совсем нехорошо со здоровьем. И там, я так понимаю, некоторые инсайды говорили о возможном окончании карьеры его. Но по поводу Фишера, ну, травма тоже не самая простая. И, видимо, Канзас просто не захотел ждать его возвращения в сентябре, уже как бы вроде как рассчитывая на него и вроде как оплачивая ему вот этот сезон, но не факт, что он вернется в хорошем состоянии, что он вернется, во-первых, натренированным, да, то есть если к сентябрю он только выздоровеет и нормально начнет входить в сезон, то когда его ждать? В ноябре нормальным. Ну вот, и поэтому, видимо, решили попробовать сэкономить. У них, в принципе, позитив-то есть с возвращением Тардифа и Лукаса Ньянга, которые не играли весь прошлый сезон. Ну и есть пик в конце первого раунда, где, ну вот сейчас уже можно туда, в принципе, ставить ОТ, да, и попасть, наверное, с большой очень вероятностью в позицию, как минимум, в мок-драфте.
Слушай, ну ты так говоришь про Ньянга, прям как будто он 100% какой-то хороший игрок. И выбрали на прошлом году, и он не сыграл ни одного снэпа.
Ну, он крутой игрок.
Как, ну, где это? Кто это, как бы? Где
ну,
это?
В колледже был. То есть, ну то же самое, что еще.
В колледже был крутым игроком, которого обменяли Titans. Вот, его же там не зря драфтовали. Ну, просто это достаточно темная лошадка, но я к тому, что как-то вот отрезать обоих сразу, мне кажется, достаточно сомнительное удовольствие.
Ну, рискованно, вот. Я не спорю. Но опять же, видишь, вопрос здоровья.
Что, в принципе, как бы до ноября-то Канзасу он там и не особо нужен. Ну, в том плане, что главное, чтобы в Супербоуле все были здоровы, а уж как туда попасть, это вопрос пятый. Что ты, Стас, хотел сказать по этому поводу?
Да, вообще забавно, мы вот обсуждали Рассела Уилсона, Дишона Уотсона, их претензии по составу, и на фоне этого сначала Махомс казался таким, ну вот все, у него все нормально, у него хороший тренер, там вот состав выстроен, контракт на 10 лет. Но сейчас забавно будет, если через 3 года он, как и Рассел Уилсон, начнет говорить, слушайте, ребята, я уже 3 года что-то MVP не выигрываю, у меня линии никакой, меня все время бьют, я хочу чего-нибудь другого.
Идите меня в Джексонвиль, да?
Ну, к тому времени уже, да, 3-кратного победителя Супербола Джексонвиль Джагуарс, да.
Ну, посмотрим, как это все будет. Получится ли перестроить на ходу линию нападения Канзаса, да, для того, чтобы не потерять вот этот вот супербольный запал. Ну, и уж как раз-таки от супербольных команд давайте обсудим подписание команды, которая остановилась в шаге от Супербоула. Это Buffalo Bills. Они переподписали своего middle linebackera, да, наверное, второго на рынке лучшего middle linebackera Мэтта Милано. И двух как раз-таки линейных нападений они у себя оставили. Гарда
Фелисиано.
Фелисиано, да, и Текла Уильямс. Да? Правильно я назвал его фамилию?
Да, 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 все правильно.
Да, да. Вот тут вопрос, как бы правильно ли они сделали, учитывая, что вынос у них не работал, ну, как бы, мягко говоря, почти совсем.
Ну, как, ну, по Милану, я думаю, тут с выносом-то точно нет проблем, и по нему вопроса вообще нет, и по контракту, в принципе, прекрасные цифры для Баффало, ну, и для самого Милана. По поводу Уильямса, ну, мне кажется, сделка вполне правильная. По поводу Фельсиана я бы, наверное, так поспорил, мне кажется, что внутренняя часть линии Баффало, она и была, в принципе, самой большой проблемой касаемо выносной игры. Но, видимо, тренеры считают, что ну, пускай так и останется. Я не знаю, что именно они конкретно хотят поменять. Может быть, они хотят там задрафтовать кого-нибудь, да, на Джаю Хэрриса или еще кого-нибудь. Третьего раннинбека, третий драфт подряд. Зачем это делать, не понимаю. Но может быть. Но, может быть, какие-то схемы поменяют в плане выносной игры. Я не думаю, что они оставят все так, как есть, даже если оставят ту же самую линию. Поэтому какие-то, думаю, выводы должны быть сделаны. А вот насколько они будут успешными, это, конечно, вопрос, но и мы это посмотрим. Другое дело, что тот же Зак Мосс, да, который частично пропускал игры, был травмирован в прошлом сезоне, как, в принципе, и Синглтери, да, у них они оба там проблемы со здоровьем имели. Может быть, если они выздоровят и будут как бы тандемом стабильным, то и с этой линии смогут играть нормально. Другое дело, что, может быть, действительно какие-то схемы выноса, в чем, видимо, Брэнда Болл, ну, не самая сильная его сторона, выносная игра, я так понимаю, и, может быть, здесь привлечь кого-нибудь со стороны или какую-нибудь помощь, откуда-нибудь попросить от кого-нибудь из ассистентов, чтобы те занимались выносом.
Есть что добавить, Стас?
Не, я чувак более поверхностный, чем обсуждать линию нападения Buffalo Bills, конкретно по персоналям. Мне бы Дрю Бриза обсудить, вот это мой уровень.
Ну, давай тогда, ладно, хорошо, обсудим Дрю Бриза. Тут как-то, не знаю, минута молчания в память о карьере или как будем.
Там минута молчания можно было каждый сезон объявлять, когда Saints вроде как нацеливались на Супербоул, но каждый раз вылетали и частенько вылетали из-за, скажем так, внешних обстоятельств.
Можно было, можно, но здесь уже как бы все точно, тут фантастически уж, если, да, про Дрю Бриза заговорили, вчера Тайсону Хиллу контракт на 4 года и 140 миллионов выдали, да, а вот, психанули, так сказать.
Да, не, ну там же...
Это фейк-ньюс, реально, это, просто у них нету статьи за фейк-ньюс. Ну, они
нет, там очень смешной, да, вариант, то есть как бы, если кто-то это мог провернуть, то Saints, они выдумывают вообще максимально возможные способы как-то вот понизить кепку, в том числе вот эти вот абсолютно бессмысленные годы, которые будут, естественно, срезаны, но очень здорово отреагировали на этот заголовок некоторые товарищи. Дез Брайант, по-моему, психанул, сказал, что, да, вот черным парням не дают нормальных денег, а Тейсому Хиллу, кто это и что это, отвесили 140 миллионов. Ну, в общем, нормально, Saints потроллили лигу, вот, наверное, не специально, но получилось здорово.
Видел я где-то как раз еще кого потроллили, типа, вы представляете, два единственных человека, которым дали, типа, контракт на 4 года и 140 миллионов, это Тайсон Хилл и Рассел Уилсон.
Ну, примерно одного полета птицы, да.
Да, да, и одних заслуг. Ну, собственно говоря, да, на самом деле структуризация на один сезон, и Saints, по-моему, уже где-то в районе там 5-7 миллионов под кепкой находится на данный момент, то есть там совсем немного остается. Ну и, собственно говоря, у Saints-то подписаний никаких, да, в основном сокращение, а вот если
сейчас
говорить...
Сейчас Уинстона будет ждать, наверное, с ним обсуждать,
да,
что-то.
Да. Будут пытаться, но пока эта новость у нас фантастическая, скажем так, мы поговорим о новостях реальных, а именно...
Вася, извини, а может быть это, мне хотелось ваше мнение узнать просто про Дрю Бриза, мы сказали два слова и перешли к Тейсому Хиллу, как-то к легенде вообще. Какое ощущение у вас осталось от карьеры Дрю Бриза? Все-таки человек, ну вот я видел его 10 лет, вот как смотрю все НФЛ, да, он у меня был перед глазами. У вас осталось, там, не знаю, ощущение недосказанности, да, или... Как вы вообще воспринимаете Дрю Бриза в этом пантеоне квотербеков легенд?
Пантеоне квотербеков? Давай, Макс, хорошо,
да,
говори.
Давай я начну, да. Ну, в принципе, мне кажется, что если человека зовут не Том Брэди, то какое-то ощущение недосказанности после окончания его карьеры будет по-любому. И что там берят Дрю Бриза, там, не знаю, Филиппа Риверса, Аарона Роджерса или кого угодно. Другое дело, что ощущение такое, что, я не знаю, как это выразить, что вроде и, ну, фартило, в принципе, и по ходу карьеры, да, по многим вещам с Дрю Бризу, но с другой стороны, как ему не фартило вот в нужные моменты, это не только там, говорят, да, про плей-офф последний, но там... То, что то вот этот баунти-скандал, то еще что-то, то какие-то вообще не касаемые его моменты. Что он в этом пантеоне находится на очень высокой ступени, это естественно. Но действительно как-то не сложилась эта карьера идеально. Но идеальных карьер можно пересчитать по пальцам. Поэтому Очень жаль, конечно, что такие легенды уходят, но я думаю, это естественный процесс, и мы от этого никуда не денемся.
Кажется, идеальная карьера была у Освайлера вообще. Вот. Практически эталон. Ну, что касается Бриза, да, то тут абсолютно никаких вообще сомнений по поводу его величия, насколько он великолепен. Но вот я как человек, который как бы последние, ну, наверное, минимум лет 5 уже слышу, как все плохо в Стиллерс и сколько они вообще всего просрали в своей жизни, как бы если глянуть на Сейнтс, то, извините меня, у них, в принципе, ситуация такая же. Уж сколько у Сейнтс было составов, квотербек, который там чуть ли как бы не в топ-5 в истории лиги, вот, а они не смогли даже в Супербол выйти, да, кроме того вот раза, который они выиграли. Ну, тут вот, да, возможно, как сказать, Дрю Бризу не помог ни Шон Пейтон, ни его команда для того, чтобы как-то больше украшений, да, заработать и получить. Это, наверное, обидно прежде всего Дрю Бризу.
Все, спасибо, можно, да, дальше ехать. Я думаю, что
Бриз... как это сказать, этого, потребность в ностальгии.
Более того.
Отлично. Ну, тогда давайте поговорим про еще одного вот этого, вот около великого, скажем так, квотербека с неидеальной карьерой, а точнее про его тезку, который остается в Green Bay Packers, да, Аарон Джонс. Не получил он тега, но получил, я думаю, в принципе, он не против, контракт на 4 года и 48 миллионов. А нужен ли он ли был вообще Packers?
Но вот мне было странно, да, на самом деле, подписание, потому что все указывало на то, что все, они делают ставку на второгодку раннинбека, вот. Но и я так понял, что на самом деле Аарон Джонс убрал несколько, отказался от нескольких более выгодных предложений ради того, чтобы остаться в Пэкерс. Мне кажется, чувак просто подумал, блин, вы представляете, я сейчас уйду, а они без меня выиграют Супербол. Меня все будут говорить, какой же ты был идиот, вот. И вот это вот страх... пропустить поезд, следующий в Супербол, учитывая, что вот какой сезон неплохой Пэкерс провели в прошлом году. Мне кажется, что он сыграл какую-то определенную роль. Вот, потому что, ну, бегущим, знаешь, когда квотербеки переходят, им нужно заново там учить практически всю систему нападения. Вот. Бегущему, в принципе, мне кажется, что он остался в Пэкерс, что он ушел бы куда-нибудь, не знаю, там, в Тексанс, может быть. Ну, да, есть какая-то адаптация, но это все не настолько страшно. Ну вот, так что... Любопытно, что и Пэкерс стали за него держаться, да, учитывая, что в этом году у всех с деньгами не все просто. Ну вот, но, видимо, тоже стараются сохранить свою какую-то банду.
Не знаю, мне кажется, вот, честно говоря, я сейчас начал думать, пока ты это сговорил, как сказать, размышлятельный счет. Мне кажется, вот менеджмент делает все, чтобы Аарон Роджерс ушел из этого клуба. Ну, просто как бы у Пэкерс был достаточно ограниченный запас денег, да, на этом межсезонье, на переподписание. Вместо того, чтобы как бы подписать центра, с которым Роджерс там, как сказать, очень много лет играл, а который является одним из лучших в лиге, они переподписывают раннинбека, который им как бы не нужен без центра. Если у них линия будет плохая, то ни один раннинбек им не поможет. И Роджерсу это тоже никак не поможет. Там и Дилан, как ты правильно сказал, хорошо выносил в прошлом году. Зачем им Аарон Джонс? Как бы, я не понимаю. Если они упустят Клинси, да, и из-за этого возникнут проблемы у Роджерса, как бы, то ни о каком Супербоуле, ну, мечтать не приходится. Гринбэю и Аарон Джонс вместо того, чтобы в Супербоул поехать, поедет как бы по пути вот этого вот там слива игрой с Лавом и уже перестройкой команды под нового квотербека.
Ну, а Линдси они упустят такими темпами, потому что там уже готовы и Джетс, и кто там еще закидать его деньгами. Да, ну...
Об этом... Ну, это правда. Они вместо того... Они опять, как в прошлом году, они вместо того, чтобы взять ресивера, взяли...
Сейчас, подожди, сейчас еще в защиту первый пик. Пикнут кого-нибудь? А ресивера
не защиту. Подпишут. Они Харриса сейчас пикнут еще. Ну, как бы, чтобы был... Они же Вильямса упустили. У них два раннинбека, как бы, нужен третий. Вот, поэтому пикнут Харриса там или Вильямса, или кого там еще, это Этьена.
Нет, ну просто у них стратегия какая? Они поняли, что если бесить Роджерса, то он играет только лучше.
Так, ну значит, этот, Траск, да? В первом раунде.
Траск.
Не, серьезно, конечно, ну, это, конечно, не тот контракт Эзекииля Эллиота, да, но... Не учит почему-то история руководителей Пэкерс, вот именно контракты Эллиота. Посмотрим, я не смотрел конкретно на что там за структура, ее еще, кажется, не было даже структуры контракта Аарона Джонса, Вот на спотраке до сих пор нету. Поэтому посмотрим, что, из чего она вообще будет состоять, как он будет. Но я так понимаю, раз денег-то нет, скорее всего, тут какой-то минимум вообще в этом году, и он будет прям так хорошо бэклоадед, то есть на третий какой-нибудь четвертый год основные деньги будут уходить. А это для раннинбека, ну, такое себе все-таки падение продуктивности, особенно после заключения второго контракта, это довольно-таки типичная история для раннеров. Поэтому, ну, мне тоже не очень нравится это. Я в принципе, я думаю, большинство болельщиков Пекерс уже смирились, что Джонс уходит. Для них это было довольно неожиданным.
Да, им надо начинать смиряться. Мне кажется, что Роджерс уйдет просто, как бы плюнет и скажет до свидания.
Нет, этот сезон он будет играть тут уже, как
нет, я думаю. Это понятно. Куда сподвигнуть денется. Я имею в виду, что следующий, а я говорю, я просто не вижу пока, за счет чего я еще вчера на каком-то фейковом типа вот аккаунте в Инстаграме увидел, сначала увидел новость, как бы, как вот стать самым хилым 140 миллионами, как бы, потом начал волосы обратно собирать, там, то, что, типа, Кевина Кинга продлили тоже на какие-то космические деньги и на 4 или 5 лет, вот. Думаю, ну, тут теперь точно, как бы, это, только к успеху путь, к первому пику. Но вроде все не так плохо. Будем, конечно, надеяться, что есть какой-то план, и они его придерживаются, да, в Гринбее.
Не, ну, по выбору Джордана Лава план... План есть. Какой, непонятно никому, но, видимо, план есть.
Его
план просирать первые пики, наверное, так вот.
Вообще это... нет претензий. Все делают правильно, я считаю.
Да, ты-то да. Да и, в принципе, я тоже как бы так к Green Bay абсолютно спокойно отношусь. Вот. Мне кажется, они у Сиэтла политику взяли. Выборы в первом раунде. Ну и давайте теперь, так сказать, с верхушки, да, у нас, или наоборот, снизу драфта, перейдем к верхушке, а именно к Хьюстон Тексанс. Они тут тоже были ньюсмейкерами на этой неделе, подписали Марка Инграма, да, совершили супер обмен с Патриотс. Это вот прям, мне кажется, просто Билличек сделал, скажем так, доброе дело, помог инвалидам. Вот, поменяли Маркуса Кеннона. Отдали Маркуса Кеннона в Тексанс и поменялись выборами в 4-м, 5-м и 6-м раундах. Ну, то есть Патриотс поднялись, скажем так, да, Тексанс опустились в этих раундах ниже и выменили себе эдж-рашера Шака Лоусона, дав в Майами Бенардрика МакКинни.
Мне кажется, что Тексанс стараются всеми силами, ну, опять же, показать своему квотербеку, что они работают над укреплением состава. И есть, короче, какая-то движуха, да, что это не просто... Все предыдущие действия Тексанс говорили о том, что ребята, ну, не знаю, вообще не собираются что-либо выигрывать. А здесь хоть какая-то есть собирание земель каких-то футболистов, вот. В принципе, относительно других команд, да, только-только открывается рынок свободных агентов, а Тексанс уже неплохо наменялись. Вот, по крайней мере, это можно обсуждать, можно читать Билла Барнвелла, что он пишет по этому поводу, так что, ну, нормально, вот если забыть все то, что было раньше, да, и вот взять с чистого листа, что делает Хьюстон, это, в принципе, неплохо.
Да, я тоже считаю, что, в принципе, очень даже неплохие мувы, да, вот мы с Максом вчера в телеграм-канале 36 студии обсуждали, то может ли Уотсон, как сказать, есть ли шанс у Уотсона остаться или нету? Вот, но тут вот я считаю, что вполне себе есть. Максим почему-то считает, что он уже сжег все мосты, и никто вообще не поймет, если он останется. Его, грубо говоря, как сказать, что он за слова не отвечает, или я просто... Ну, Макс сейчас, наверное, расскажет свою точку зрения по этому вопросу, но я считаю, что вот, сказать, с точки зрения Дешона Уотсона, я бы, в принципе, и призадумался по этому поводу.
Не, ну пока что... Этих гирек на весах для меня как-то совсем, ну, это несоизмеримо. Не знаю, что должно было измениться для Уотсона в осознании Тексанс с вот этими вот там обменами Шака Лоусона на, пускай травмированного в прошлом сезоне, но пробовал лайнбекера МакКинни там или подписание Инграма, который какой там в третьем десятке раннинбеков был в прошлом году. Да, Кеннон, конечно.
Он тоже был травмирован, Макс, в прошлом году, и Инграм почти полсезона.
Ну, я имею в виду, даже, может быть, во втором десятке, в третьем десятке, точнее, свободных агентов, раннинбеков. Их там немало. Ну, нет, ну я к тому, что я понимаю, что ты, и твои слова, я примерно понял, что ты хотел мне сказать вот во вчерашнем чате, но, знаешь, это было бы вот если... вот Рассел Уилсон, у него, вот то, что он говорил, вот у него, в принципе, вполне такая свободная позиция. То есть он может уйти в тот полюс, он может уйти в тот полюс. То есть тут его, ну, его слова, они не были какими-то так категоричными.
Говорить про слова, ну, давай уж, а то мы с тобой как ходим вокруг да около, в том плане, что, может быть, кто-то не знает контекста всего. То есть,
коротко... Не, ну что контекст? Просто я имел в виду, что Дешон Уотсон в своих заявлениях, в своих разговорах как с главным тренером, а он, в принципе, больше ни с кем не общался из руководства команды, он либо говорил это на прессу, либо говорил это вот главному тренеру по Зуму. Больше, в принципе, ни с кем лично он не встречался из руководства, и он не хочет ни с кем встречаться, так понимаю. Пока не удовлетворят его запрос об обмене, который он официально через своего агента команде высказывал. И он говорил, что я не хочу быть частью Houston Texans. Вот, то есть, как он говорил. И после этого, ну, лично для меня, это лично мое мнение, что после этого давать заднюю, когда ты говорил, я не хочу быть частью этой команды, вот в этом исполнение ее руководства. То есть ты приходишь, ты на работе, ты работаешь, ты вот к своему руководству буквально там, или они в соседнем кабинете, и ты говоришь, я не хочу нахрен в этой фирме работать. И как бы и уходишь. И после этого, ну вот, мне сложно представить. Понятно, не, что тебя могут так принять.
Смотри, что больше вероятно, вот... Если бы тебе год назад сказали, что Дешон Уотсон будет всеми силами бежать из Хьюстона, или сейчас тебе говорят, что Дешон Уотсон останется, что более выглядит вероятным с твоей точки зрения?
Первое. Ну, для меня первое.
Ну, не знаю.
То, что при Билл О'Брайене, если бы мне это сказали, я бы сказал, да, ну как бы ничего, вполне норм.
Но, может, стоило сказать не там не год, а два, не знаю, потому что они не так давно были, в одной четверти от того, чтобы обыграть Чивс в плей-офф и выйти со своей бандой. Там,
нет, для меня Хьюстон начал разваливаться после вот этого обмена Тансила. Вот это для меня это было как просто лакмусовая бумажка, которая загорелась и сожгла нахрен лабораторию. Вот это было, вот это был контекст вот этого всего ужаса, который творился в Хьюстоне при О'Брайене. И сейчас с уходом О'Брайена ни хрена не изменилось, потому что там Ник Кассерио воцарился, как Мориарти. И вот это просто... Не знаю, что творится. И как вот с этим не тренером, знаю, да, с приглашением. И то, что никаких вообще не рассматривали вариантов. И никто, то ли туда никто не хотел идти, что я, в принципе, понимаю из тренеров, так как с... Истерби и Кассерио не так нормально работать, может быть, хорошо. Кстати, да, я ошибся, не Кассерио, а Истерби, конечно. Он там заправляет всем. У меня уже, в принципе, чуть это фамилии посыпались. И почему именно этого тренера пригласили? Вот у меня вопрос. То есть...
Это к тебе вопрос.
Что-что?
К тебе вопрос, говорю, Макс.
А почему так... его пригласили?
Ну, просто как бы ты так задаешь вопрос, возможно...
Нет, получается, они просто какой-то как... Не знаю, это какой-то бридж-тренер. Вот такой вот.
Ну, что? Как бы никто. Ну, может быть, бридж-тренер, да. Но, знаешь, оно как бы и Райха тогда в свое время Колтс достали непонятно откуда, внезапно, потому что Макдэнни кинул. Но он тоже как бы просто его вот взяли. Да, он был, ну, координатором нападения. Хорошо, я согласен, что пасовая игра Балтимора — это как бы как НЛО там, да, и Санта-Клаус, как бы это какие-то вымышленные персонажи. Но ладно, как бы посмотрим. Я просто в том плане, что если мы берем, да, во-первых, тренер, я не знаю, по Zoom он ему, я так понимаю, не говорил, потому что или First and Goal врут как бы, или тренер врет. Но First and Goal же не могут врать, правильно, Стас? Вот, в том плане, что он ему не говорил, что он не хочет играть за Хьюстон, да? Была же такая у вас картинка.
Там, да, там смысл в том, что... Нет, Дэвид Калли сказал, что типа Дешон Уотсон мне вообще ничего такого не говорил. Мне вот все, что я слышал, это было вот извне, да? Мне журналисты там, я читал и так далее, что вот... А лично мне он ничего такого не говорил, что он прям хочет уйти и так далее.
Ну, это все, давайте уж тогда как бы смотреть. В принципе, если брать, да, если мы выносим за скобки вот это, то, что хотят, хочет Дешон Уотсон оттуда уйти, как бы мувы вполне себе нормальные, да, они добавили Эджа, которого у них не было, избавились от травматика Маккини. У них есть, да, Каннингем, там, по-моему, да, еще мидлайнбекер, лидер, по-моему, по теклам прошлого сезона. Как бы добавили там опытного бегущего к Дэвиду Джонсону, достаточно мощного, да, пусть уже и возрастного. И, в принципе, как бы нашли еще одного Кеннеджа текл, да, если я не ошибаюсь.
Текл, да.
Вот, добавили как бы текл там на правую сторону, да, с другой стороны. Вот то, что Кеннон как бы хороший топовый текл, как бы мы же спорить не будем.
Ну, вменяемый.
Вменяемый. Вот. Поэтому как бы посмотрим, что будет дальше с Texans. Ну, а сами давайте, наверное, тогда уже к более таким холодным новостям, не горячим, у которых уже прошли время. Давайте уж от контрактов тогда перейдем к тегам, которые выдали до этого на этой неделе, да, на прошедшей. И их, собственно говоря, получили 10 игроков. Это Леонард Уильямс, да, Giants D-Tackle, Шерф, Гард, Вашингтон, Робинсон, принимающий, Годвин, принимающий, Берс и Баканерс, два текла Мотон и Робинсон, да, Пантерс и Джагуарс, Джастин Симмонс, Сейфти, Бронкос, Маркус Мэйя, Сейфти, Джетс, Маркус Уильямс, Сейфти, Сейнс и, ага, Куттербэк Дак Прескотт тут вот подозрительно.
Евгений, ну, уже, Шува... да, уже да. Он. Быстро отработали так.
Да, поэтому вот как бы какие у вас мнения вообще, стоит или не стоит было давать этим людям теги и оставлять их в составе?
Так, как, какие вопросы? В принципе, у меня вопрос только по Saints. Да. Стоило Уильямсу давать тег или нет в их положении, при том, что у них вроде, ну, молодые там сейфти все еще имеются на низких контрактах, при том, что Уильямс, ну, не самый... какой-то бог там, да, игры в прикрытии, а по остальным, ну, Лео Уильямс, да, это отдельный, наверное, разговор. Дэвид Гейтлман, понятно, что никуда его пускать не собирается, и Дэвид не очень любит свои какие-то ошибки признавать, хотя Уильямс шикарно отыграл прошлый сезон, тут вопросов нет. Другой вопрос, не было ли это таким флюком. Хотя, когда его переводят внутрь, да, он гораздо лучше играет, чем когда его использовали Джетс там снаружи. Это, я думаю, уже всем стало понятно. А, ну, вопрос по Робинсону остается. Захочет ли он в Чикаго? То есть дадут ли ему Чикаго его желаемый контракт? Или заставят играть на этом теге, что, скорее всего, приведет к тому, что он точно уйдет? С другой стороны, это может быть, как вот я предполагал, что это тег ради обмена. Может быть, и подобное развитие событий. По остальным, там, по сейфти, по шерфу. Ну, шерф, второй тег, это, конечно, великовато. Тут прям очень нужно контракт, наконец-таки, предложить человеку. И как-то снизить его капхит в этом году. Там, 18 миллионов для гарда, это чересчур.
Вообще, вот мне еще нравится этот период, рынок свободных агентов. Вчера, когда мы записывались, эти новости казались, ну вот, прям актуальными. Сегодня... Это все уже кажется, что мы обсуждаем какое-то то, что было в феврале. Вот. Из того, потому что некоторые, например, франчайз-теги сейчас уже обсуждаются с другой немножко позиции, потому что, ну вот, когда мы только дали франчайз-тег Крису Годвину, да, мы могли обсудить, стоило ли ему давать или кому-то еще. А сейчас, когда Тампа подписала всех остальных, в принципе, это выглядит, ну, единственным разумным решением. Вот. В целом, как бы, все франчайз-теги смотрятся нормально. Вот. У меня был вопрос, по-моему, только... Да, нет, не было вопросов. Интересно, как сможет и Чикаго удержать у себя Алина Робинсона. И опять же, будет ли связано желание Алина Робинсона на долгий срок оставаться в Берс с тем, найдут ли они себе квотербека?
Вот тут у меня, наоборот, как раз таки вопрос и вчера, да, и сегодня больше всего был по Крису Годвину, как бы стоило ли ему давать. Ну, скажем так, сейчас это выглядит как, да, вот это мы вся компания, мы чемпионы Супербола, собрали старую банду, но с другой стороны, по-моему, мне кажется, на эти 16 миллионов можно было бы переподписать Гронка, подписать там Антонио Брауна за ветеранский минимум, и еще там как бы на драфте, а у них же еще есть и Миллер очень неплохой, Миллер же, да, по-моему, Максим?
Миллер, кажется, свободный.
Скотти Миллер.
Да, нет, как он, особо его там выбрали 2 или 3 года назад, да? На драфте, ну, да, может быть, да, в прошлом раунде, вот, и как бы, ну, и вообще не испытывать никаких проблем, как бы, закрыть эти дыры там, да, и тем более, что Крис Годвин в прошлом сезоне был, по-моему, самым там так сказать, дырявым принимающим в Buccaneers. И тут исключительно, кроме как вот это вот, знаешь, то, что там понаобещал Arians, вот это, для меня это выглядит исключительно вот этим. Ну, то есть там, типа, чтобы старик не выглядел вруном, не знаю. Хотя он обещал там оставить всех, кроме одного, или как-то так. Вот для меня единственное, вот это, как мне кажется, странный тег. Ну, а Ален Робинсон, тут, да, вполне все очевидно, что стоит вопрос с квотербеком. К сожалению, Робинсон, да, не Уотсон, не Уилсон. Он может повыпендриваться, но все равно придется или пропускать сезон и терять в деньгах, или же все-таки играть в Чикаго. Опять возможностью непонятно с кем. Ну, тут как-то грустненько все получается, да, с тегами, потому что ты, Стас, совершенно прав. Уже новости с тегами. Если бы мы еще послезавтра, там, как вот Максим предлагал, типа в среду сразу уже бы тут пол рынка бы было подписано обсуждать это.
Но мы бы теги уже просто не обсуждали.
Да, вообще уже не новость, как бы так сказали об этом. Ну, вот, ну и еще давайте тогда веселый обмен пообсуждаем, а именно вот как раз-таки уже я говорил про Айзея Уилсона, который в прошлом году был выбран в первом раунде драфта, а в этом году обменен, по-моему, на 7-й раунд, что ли, или на 6-й в Майами.
Ну да, там один из нижних, это просто, чтобы, ну, хоть что-нибудь там за него дайте, и пускай проваливает.
Почти за спасибо его обменяли.
Ну, беспроигрышный выигрыш для... Ой, беспроигрышный обмен для Майами, по сути. Ну, выигрышный. Что там? Ну, 7-й раунд отдали. Если там получится парню хоть что-то в голову, там, хоть какой-то профессионализм, хоть что-то донести до него. Ну, хотя, я, честно, сомневаюсь. После такой начала истории, другое дело, что, может, ему прямо вот в Нэшвилле не понравилось, а в Майами... понравится. Ну, не знаю. Хотя сложно, наверное, чувствовать себя очень большим профессионалом, как бы, и отдаваться работе в атмосфере Флориды. Ну, может быть.
Не, примеров-то было немало, когда, ну, просто не вливался игрок в команду, там, в город не вписывался и так далее, что нужно было там чистый лист и так далее. Я не знаю. Вот, ну, на скидку я Бретта Фарва помню, который все помнят, типа, ну, Грин Бэй. А что он в Атланте начинал, далеко не все помнят. И, в принципе, таких историй было еще несколько, когда просто, ну, вот, оказался не там, где нужно, не с теми тренерами и так далее. Так что, мне кажется, рановато махать рукой и ставить крест на Айзея Уилсоне. Вот на Хаскинсе, например, уже хочется, потому что мы больше его видели. И от Рона Ривера, очень терпеливого тренера в плане прогресса игроков, слышать такие ремарки о том, что, ну, да, вроде парня все есть, но вот кроме характера. Знаете, футбол он не очень иногда хочет играть. Вот это, мне кажется, уже приговор. Вот. А про Айзея Уилсона просто, мне кажется, вот какой-то такой личный обидный конфликт с клубом. Но по поводу его потенциала, мне кажется, что в Теннесси все-таки еще считали, что что-то из парня может получиться. Но теперь это уже в Майами будут проверять.
Тоже хотел сказать, что у нас второй такой товарищ, да, уже в этом межсезонье, который, скажем так, едет перевоспитываться в другую команду. Но тут вот у Айзея Уилсона будет главный тренер Флорес, да, в принципе, такой тоже достаточно не строгий тренер, да, у Хаскинса будет самый, как он, как бы это сказать, самый братан, по-моему, среди тренеров в лиге, Майк Томлин. Если уж и...
А я думал, да, ты про Смит Шустера, который куда-то поедет перевоспитываться.
Да, Смит Шустеру-то зачем перевоспитываться? Я вот этого вот вообще не понимаю. Люди, которые ему за ТикТок предъявляют, там, за вот эти танцы, боже, больше логики у тех, кто говорит, вот мы Бады Дюпри, там есть, знаете, фанаты, которые 11 игр выиграли, травмировался Дюпри, мы проиграли 5 из 6. Как бы то, что еще полкоманды травмировалось, как бы никого не волнует, вот Дюпри. И вот так же вот. А есть люди, которые говорят, вот ТикТоки, вот на 11 неделе, да, Смит Шустер как бы вдруг начал танцевать, да, не то, что он 11 недель танцевал, на 12 недель начал танцевать, и все начали проигрывать. Такие тоже болельщики есть. Ну уж если мы заговорил там о Смит Шустере, то он вот буквально сегодня, по-моему, прошла новость, что он, да, сказал товарищам уже по команде, что, скорее всего, подпишется в другую команду все-таки.
Ну, в принципе, ничего удивительного.
Ну, да, были шансы, что он на год еще подпишется там, да, на какие-то деньги с Питтсбургом, но, видимо, совсем ему там уж мало предлагают. предложили, точнее.
Если он в Лас-Вегас лыжи навострит, то будет вообще прям проторенная дорожка Антонио Брауна. Сначала все как бы хорошо, потом пошли какие-то не за пределами поля темы. Понятно, что не в таких масштабах. И продуктивность не в таких масштабах, и тиктоки не в таких масштабах. Но будет забавно, прям по косплею старшего товарища.
Нет, как раз у Брауна-то все претензии возникли на поле к команде, из-за чего он-то из Питтсбурга и ушел. Потому что как раз-таки не устроило его то, что Смит-Шустера все полюбили в тот год, а про Антонио забыли. Поэтому он решил устроить шоу.
Ну, в итоге хотя бы кольцо получил. Уже хорошо. Ну, а Питтсбург, думаю, тоже сильно скучать не будет по Шустеру. У них там три принимающих, которые там 4 миллиона в совокупности стоят команде. В этой ситуации, мне кажется, вполне и команду, и болельщиков удовлетворят.
Да, там, по-моему, все сейчас принимающие не больше 4 миллионов стоят в команде.
Нет, но... там каждый по миллиону полтора.
Нет, так я тебе говорю, там сейчас же 6, там же еще есть другие эти тренировочные, там вообще все принимающие.
Ну, да.
4 миллионов стоит. Вот. Ну, а что касается Смит-Шустера, то да, ну, в Лас-Вегас я бы все-таки тогда бы уж там, Джетс какой-нибудь. Такой вот более-менее, мне кажется, интересный вариант. В Лас-Вегасе как-то очень странные люди. Очень
Патриотс,
странные.
Патриотс надо.
Да, вот, если Патриотс, это будет неожиданно, знаешь, как из разряда Джей Джей, который поехал в Аризону внезапно, потому что Патриотс не фигурирует. В Патриотс там вот собираются и сватают Кенни Голладея вроде как. Какой-то космический контракт. И все в шоке, да? Не знаю,
что... Да нет, ну что, предполагать того же чего угодно. Посмотрим, что будет в итоге-то.
Да. Ну и давайте уж тогда так будем закругляться совсем уж новостями, которые не касаются контрактов. Владелец Eagles, да, заявил, что не хочет, чтобы у Хёрца была конкуренция в лагере. Это значит, что каких-то более-менее талантливых и перспективных квотербеков он не собирается, подписывать или драфтовать. И вот у Хёрца в этом году будет, скажем так, шанс показать себя в спокойной обстановке.
Ну, такое себе решение, не знаю. Оно звучит-то понятно, особенно после истории с Венсом, который, судя по всему, и двинул кукуху после выбора Хёрца именно. Ну, так это выглядело, что именно это его стало как... подожгло его фитиль. Ну, мне интересно, кто в итоге-то будет бэкапом у него в Филадельфии. Там сейчас кто-то есть вообще второй квотербек? И кто там, Саффилд, да, или кто был? Я уже не помню.
А почему странно-то?
Ну, молодой квотербек хотя бы должен быть не то что конкурент, но хотя бы нормальный и опытный напарник. Вот тут вспомнить, вот кто сейчас второй квотербек Филадельфии.
Саффилд там остался, да. Остался, у меня да? Вопрос другой. Вот вообще, с точки зрения оценки перспектив квотербека, если ты не готов к конкуренции в НФЛ, то что ты там вообще делаешь? Вот. Да, очень многих квотербеков заслуженных там обхаживают и так далее, но просто есть два подхода, да, вот был подход той самой Филадельфии, когда у них был Венс и был Фолс, да, и мы знаем, чем это закончилось, потому что ты потерял стартового квотербека. Для многих команд ты теряешь стартового квотербека, ты можешь заканчивать сезон, в принципе, потому что ничего уже не светит. Можно вспомнить, не знаю, там, Аризону с Карсоном Палмером, Окленд тогда еще с Дереком Карром и много-много-много других примеров. Вот. А есть варианты, когда у тебя бэкап такой, что позволяет тебе, в принципе, ну, рассчитывать там в плей-офф поглубже залезть. Вот. И когда ты говоришь о том, что, знаете, нет, давайте вот мы не будем трогать мальчика, пускай он играет себе и ни о чем не волнуется, что его кто-то работу отберет. Если бы он был сыном владельца, я бы еще понял. А так как-то немножко странно. Блин, должен быть очень надежный дублер, потому что травмы квотербеков – это вообще нормальное явление. И мне кажется, конкуренция – это вообще нормальная вещь для растущего квотера.
Я не очень понимаю, как бы, как ваши слова вообще коррелируют с тем, что как бы было написано в статье и что сказал владелец. Тут как раз смысл и в том, что у него будет, как бы, я думаю, они, во-первых, Садфилда, во всяком случае, на спот-траке.
Он свободный агент, кстати.
Действующего контракта у него нет, да, у них сейчас единственный квотербек. Тут как раз и идет речь о том, что, скорее всего, ему подпишут ветерана, который не будет с ним конкурировать за место в стартовом составе на первой неделе, а будет ему помогать. Это. То есть одно дело, знаешь, подписать Энди Далтона там, да, или Тайрода Тейлора, или Райана Фицпатрика, как бы, а другое дело, условно говоря, подписать там Джамиса Уинстона. Ну, как бы в первом случае, понятное дело, что вы берете бэкапа, который вам нужен, да, опытный квотербек. Во втором случае вы берете прямого конкурента своему квотербеку. Вот взяли Венцу, прямого конкурента, да, потому что Венц, при том, что Филадельфия, там, да, когда выиграл Супербол, Венц очень неплохо играл, как бы, больше ничего такого ты не показал. Поэтому тут я считаю, что вполне себе нормально, никакого отношения это нету, грубо говоря.
Да им надо было гораздо раньше.
Конкурент.
Гораздо раньше взять квотербека конкурента для Венса, чтобы понять, с какого теста он слеплен. Потому что ситуация эта рано или поздно возникает. Вот Роджерсу дали квотербека с драфта, и он заиграл в лучший футбол в своей жизни. А Венс заиграл в худший.
Мы не знали, что, на что Роджерс способен. Стас, ну это какие-то глупости. Ну, то есть ты предлагаешь каждый год драфтовать квотербеков всем командам.
Да, ну, во-первых, это не, на самом деле не самый плохой вариант. Во-вторых, да дело сейчас не в этом. Я не предлагаю Филадельфии каждый год выбирать квотербека на драфте. Я говорю о том, что если вы заранее ставите квотербека в тепличные условия, то потом не нужно удивляться, что при любом дуновении ветра из форточки он вдруг начинает, у него сопли идут носом, он не знает, как ему играть, и он сразу показывает худший футбол в карьере. Точно, вот ни одной другой позиции такой подход не работает. Всегда подход на любой позиции, мы делаем максимум для того, чтобы у нас был сильнейший состав, да, потому что, если что, у нас есть парень, который не хуже. А здесь почему-то с парнем, который вообще еще ничего не доказал, с этим Хёрцем, да, мы почему-то делаем вид, что нет, это вот все, вот мессия, давайте не будем его трогать, чтобы он не рассыпался.
Вообще не согласен. Абсолютно.
Я, кстати, согласен. Я знаю, что я думаю еще, это реакция...
Я говорю, это вы предлагаете, то есть надо сейчас, ну, Цинциннати найти какого-то квотербека, да, потому что Бору еще тоже ничего не доказал. Надо Майами найти квотербека и себе еще одного, как бы, ну, достаточно такого, который еще, да, условие, которое Стас говорит, нужен квотербек, с которым ты не провалишься. Таких бэкапов в лиге я знаю, наверное, от силы 2-3. Как бы, а вы хотите, чтобы в каждой команде, где есть молодой квотербек, у него был вот такой вот конкурент? Ну, это не глупость.
Я не подбираю квотербека всем командам. Я исхожу из интересов, в данном случае, одной команды, которая решает для себя этот вопрос. Как там другие квотербеки выбирают? Я бы на месте Цинциннати взял хорошего конкурента Джо Буро. Просто можно делать не сейчас, а когда у него контракт будет подходить. Потому что им нужно знать, кого они имеют. Прежде чем вот если Филадельфия грамотно поступила пару лет назад, они, кстати, и так поступили, у них Венс был. Им нужно было просто понять, что стоит ли, в смысле, этот был фолс, им нужно было понять, стоит ли Венс того, чтобы давать ему огроменный контракт. Они сейчас разгребают последствия этого решения.
Хорошо, да Хёрц отыграл полсезона, у него не завтра ему контракт выдавать.
Ну вот, и чем раньше ты поймешь, что он себе представляет, потому что я не говорю, что ему нужно выбирать на драфте, но ты перечитал там типа Уинстон или Далтон, на самом деле, блин, а чем они таким отличаются? Почему вдруг Далтон это типа сразу будет ментор, а Уинстон только конкурент позицию, больше ничего?
Там 7-8 годами опыта в лиге? Чем они отличаются? То есть хочешь сказать, что ментором может быть, грубо говоря, кто у нас там в прошлом году был выбран на драфте? А, может быть ментором. Даже Венц как бы не может быть ментором еще для Хёрца.
Да, это все очень сильно зависит от характера самого спортсмена, а не только от того, что он провел столько лет. Вон, сколько эти, как говорят, там, не знаю, там. Ну, насчет Биг Бена не буду говорить, потому что ты сейчас начнешь. А Роджерс, например, говорят, что, ну, какой из него ментор? Он столько лет в лиге, все выиграл, все повидал. Говорят, что, ну, он вообще этим не любит заниматься и не хочет. А есть, мне кажется, парни, которые 3 года поиграли, но уже много чего повидали, и поэтому могут много чего рассказать.
Келлен Мур, да, в помощь. Который вот из никого сделался. Ладно, да, ваш спор.
Также Филадельфия как бы сейчас не в той позиции, когда она на что-то претендует, что им нужно, вот чтобы квотербеком вывел их в Супербол в следующем сезоне. Но нет там команды, которая, как бы, кроме как Wildcard, там никуда она не попадет.
Ну, из этого дивизиона почему... Да, слушай, ну это опять мы начинаем говорить, как будто вот есть строгий-строгий ребилд, есть контендеры, а потом приходит сезон, оказывается, все не так. Блин, когда Arizona Cardinals в 2009 году претендовала на что-то перед сезоном? Нет. Сент-Луис Рэмс претендовал на что-то тогда? Нет. Это все такие вещи, как бы. Мы сейчас не считаем кого-то контендером, а он может выстрелить. Так что мне кажется, что все команды должны настраиваться на то, что они будут вести серьезную борьбу, а начинать с того, что типа, ну, давайте, наша цель на сезон 4-12. Готовимся к этому.
Причем здесь цельный сезон? Я имею в виду то, что есть, грубо говоря, какие-то все равно объективные понимания. Вот. О силе там своего ростера и о каких-то целях на сезон. Я говорю, недаром там в прошлом году Вашингтон, как бы у них не было цели даже, ну, выиграть дивизион. У них весь сезон они говорили, что им надо построить правильную культуру. А взяли и выиграли дивизион. Еще и Тампе как бы там нервы попортили в вайлдкард-раунде. Но я говорю, как бы если у них сейчас есть условия для того, чтобы дать Хёрцу подготовиться к сезону, как бы с мыслью о том, что он первый квотербек, если он облажается, они в следующем году уже, ну, они как бы за этот год уже будут знать, что он облажался. Будет у него бэкап или не будет, это как бы от этого, ну, это не зависит. Я думаю, вряд ли молодой парень, который приходит в лигу, ему говорят, вот ты будешь стартером, и он такой, он знает, чем это кончается, он видел, как это кончается, и этот человек сейчас вот там третий квотербек в Питтсбурге, как бы, который был и все просрал. И вне зависимости, там были у него конкуренты, не было у него конкурентов. У Хаскинса были все варианты, которые возможны. И он как бы просрал все варианты.
Agree to disagree, короче.
Да.
Тут я уже... думаю, что вообще руководство Филадельфии так отреагировало на многие мок-драфты, которые ставили им под шестым номером квотербека. Просто такие, ну, ребят, мы не будем. Мы возьмем лайнбекера, как обычно. Не возьмем. Возьмем Кайла Питца, и все будет норм.
А это я тоже видел. Ну, и как я вот этих тоже моков не понимаю, уж если говорю, которые в Майами сразу квотербека шлют. Ну, посылают. Все, Туа провалился.
Не, ну Туа, да, это... Не, может, это какой-то обмен. Может, они Туа куда-нибудь обменивают. Не знаю, зачем. Ну, моки разные, да.
Обменивают Туа в Хьюстон и берут квотербека под третьим номером.
Не, ну что-то, были же там такие обмены, я помню, в феврале читал, там четырехсторонние, где Вотсон отправлялся в Сан-Франциско, то отправлялся еще куда-то, Гаропполо шел в Патриотс, Патриотс кого-то отправляли в Хьюстон. Ну вот.
Я видел, да, тоже с Рейдерс, там и с Сихокс, вот это там тоже какая-то.
Ну да, вот веселые вот эти вот.
Баскетбольные, назовем их так. Вот эти вот четырехсторонние. Ну, я думаю, пора как бы вот мы хоть какой-то, как сказать, старые новости смогли со Стасом оживить. Вот, ну а теперь давайте немного у нас фан новостей. А и как вот ты, Макс, считаешь, кто лучший спортсмен в семье Брэди?
Я считаю, что Брэди.
Ну, Том Брэди. И премию за самый интересный ответ получает Максим Лицинский.
Да.
А кто?
Кто? Вот Том считает, что это его племянница, которая играет в софтбол, да, это, понятно, это разновидность бейсбола.
Вот. Это как пионербол по отношению к волейболу.
Это ты сейчас загнул. Ну, что-то типа того, да. Да.
Нет, у Тома,
короче, понятно. Короче, круто она играет в этот софтбол.
Да.
Стас вот знает, как она играет в софтбол, видимо, смотрел несколько игр.
Не, к тому, что Том вообще сейчас на таком уровне, что он вообще может считать что угодно. Кто ему что скажет?
Может, даже буквами считать, да, собственно говоря. И никто ему ничего не скажет. Вот. Ну вот, кстати, о других родственниках, да, дочь Махомса уже ждут в технологическом университете, хотя ей, вот, собственно говоря, ну, наверное, уже месяц. Месяц, в смысле, ей вот, 30 там, дней от роду.
Слушай, это напоминает вот эти вот... когда становятся менеджерами «Газпрома» в год, да, заранее. Потому что у тебя папа там где-нибудь.
Ну, это я помню, на Руси было принято, ну, не, в Российской империи, что ты должен был 25 лет, по-моему, отслужить. А, нет, рекруты служили 25 лет. Ну, просто все равно ты должен был отслужить, и там тоже отчет начинался прямо вот с дня рождения. В итоге, когда ты достигал совершеннолетия, в принципе, уже службу ты формально прошел, потому что ты числился, но пройти ее не мог по малолетству. Вот, тут здесь тоже, мне кажется, уже заранее принимают университеты. Конечно, было бы неплохо получить такую практику. Блин, можно девочке не париться, в принципе. Если что... Ну, в самом худшем случае, да. Ну, пожалуйста, Техасский технологический университет. А мы говорим кумовство, там еще что-то.
А, я, кстати, хотел сказать, у них же там есть какие-то правила, типа вот это вот, то, что нельзя. Почему-то вспомнил сейчас слепую сторону, где там семью-то из-за того, что Майк Лор выбрал как раз-таки Ole Miss, да, за который болела вся его семья, там проверяли, они заставили ли они тебя, там, и так далее, и так далее. Вот. Как к этому вообще отнесется NCAA?
И, не, хотя, ну девочка не обязательно будет спортом заниматься, что?
Ну, позвали ее сокером заниматься.
А, то есть уже даже в спорт определили, да?
Ну так если девочка, куда же ее еще-то девать?
Ну, шахматы сейчас модно.
Да, после хода королевы шахматы модно. Вот. Ну, кстати, о том, что модно у нас, как видишь, как хорошо получается прям подводить к следующим новостям.
Ай, подводочки.
Да, самые участники своей игры, да, или как это в США называется, Jeopardy, не узнали главного модника и любителей чизбургеров в NFL, да, Энди Рида, и не смогли ответить на вопрос, собственно говоря, кто изображен на фото. Так вообще можете представить? Чтобы Друзь и, как зовут, Вассерман, да, не смогли ответить.
Не, ну я, кстати, когда читал новость, я думал, что это наши не ответили. Думал, ну, в принципе, норм. Понятно, как бы.
Я согласен.
Как американцы не смогли узнать Энди Рида, я не знаю. Ну, чуваки, походу, вообще они из библиотек не вылазят, наверное. Просто там...
Что если там? Покажет Анопка, и они его не узнают, то тоже будет...
Не, ну да. Не, ну Анопка, не, подожди. Черчесова, вот, ладно. Так вот где-то. Он хотя бы так приметный.
Тоже с усами, да?
Ну да.
В комментариях вас, по-моему, хорошо заметили, что жалко, что нет, выпуск вел Аарон Роджерс. Вот, а то было бы сразу...
Такой фейспалм, такой громкий прям.
Да.
Ну, тут было бы интересно, почему нет. Было бы классно, если бы, знаешь, передачу, которую будет вести Аарон Роджерс, там покажут как бы Аарон Роджерса только, например, с усами и в шлеме, знаешь, и скажут, кто это? И вот там не отгадают, если вот это будет... Вот там будет фейспалм еще.
Не, кстати, знаешь, почему не узнали? Может, потому что руководство передачи, они перепутали этого Энди Рида с поддельным Энди Ридом и показали его фотку, который на трибунах всегда приходит.
Энди Рида как бы за этот год насмотрелись в таком количестве масок, что без маски его уже не узнают. У него,
о, точно.
Законодатель как бы масочной моды.
Точно. Без запотевшего стекла.
Да.
В общем, не знает страна своих героев, людей, которые выиграются. Всем нужны только игроки. Вот игроков они наверняка, они бы третьего ресивера Kansas City Chiefs бы узнали, а тренера нет. Что это говорит о людях?
А главного, как это сказать, двукратного обладателя Супербоула, который, кстати, да, тут вот недавно зарядил, что я или в контендер пойду, или закончу карьеру, как бы я уж всего добился, да, лишённо Маккоя, которые вот это вот меня умиляют, вот эти заслуги его в, как сказать, в завоевании последних двух супербоулов. Прям парень в зал славы сразу, как это сказать, как у них
по-русски? Золотой пиджак. Ну, кстати, он нацелился на зал славы.
First ballot, да, с первого никак, первоочередной, да, выбор в зал славы.
Да, зал славы Казанского технологического университета, да?
Логического университета Техаса, скорее.
Сокерного.
Да,
как, потом... мы выяснили, вообще все равно, так что.
Да, вот с этими незаслуженными кольцами пойдет в свой незаслуженный дом, незаслуженно построенный дом, возьмет свою незаслуженно полученную жену. И так далее.
Я думал, как-то к какому-то логическому концу.
Ну, я не буду уже, да, углубляться.
В комнате, да, вот это вот.
Да, да.
У нас в подкасте логический конец только один, когда электричество выключают.
Да. Поэтому предлагаешь уйти просто по-английски, как бы мы оборвем наш подкаст, и на этом все закончится. Но я предлагаю все-таки попрощаться, да, и до встречи со всеми на следующей неделе пожелать.
На неделька будет что надо. Да, готовьте, пожалуйста, это, сразу шашлык, пиво, там на 5 часов подкаст, еще 4 постпродакшн, где мы будем общаться про подкаст и то, что в нем говорилось. Потому что сутки выделяете где-то так. Норм.
Да. В общем, в подкасте будет, как сказать, Максим Лицинский, Максим Лицинский и Максим Лицинский. Вот. В прямом эфире на YouTube.
Так, давайте отключаться, тут Twitter, тут сейчас нам, я сейчас вам столько новостей накидаю.
Давайте, оставим их на следующий часовой подкаст. Всем спасибо и пока.
Да, все, всем пока.